Добрый день, уважаемые зрители. В эфире программа «Поговорим о воспитании». И в этой программе мы обсуждаем основные вопросы, связанные с воспитанием, с взрослением наших детей, с тем, что мы делаем для того, чтобы они росли достойными гражданами нашей страны, чтобы им было интересно учиться, развиваться, ну и о том, собственно, с какими трудностями мы сталкиваемся на этом пути. Тема нашей сегодняшней программы – нужны ли спортивные клубы в школе? И сегодня у нас в студии люди, которые имеют непосредственное отношение к теме спорта, к теме спортивного воспитания, и многие из которых связали свою жизнь с этим увлекательным видом деятельности. Я представлю наших сегодняшних экспертов, участников и гостей программы. Александр Гавердовский, педагог-организатор, руководитель школьного спортивного клуба «Цезарь» школы «Покровский квартал».
Добрый день.
Добрый. Александра Кулькова, мастер спорта по фитнес-аэробике, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И Дмитрий Степыко, начальник управления развития воспитательной работы Московского центра «Патриот Спорт».
Здравствуйте.
Очень приятно, что мы вот в таком кругу сегодня здесь собрались. И задача наша – попытаться обсудить, ну, такую, кажется, новую сущность, как школьный спортивный клуб. Вообще-то говоря, для Москвы это совсем не новость. В Москве уже не первый год действуют школьные спортивные клубы практически во всех школах. Другой вопрос, что и на федеральном уровне в этом году появились не просто даже разговоры, а четкая установка, что такой клуб должен быть создан в каждой школе Российской Федерации. Мы будем говорить, конечно, об опыте Москвы и о том, что из себя представляют московские школьные спортивные клубы сейчас, и, возможно, как они будут развиваться и видоизменяться в дальнейшем. Понятно, что тема кажется такой достаточно узкой, но мы будем придерживаться той логики, что школьный спортивный клуб – это вообще повод поговорить о том, какую роль спорт играет в развитии, взрослении ребенка, вообще в воспитании подрастающего поколения. Если можно, Александр, я бы хотел первый вопрос задать вам. Вы такой вот, среди даже нашей вот группы и компании, человек наиболее опытный в сфере воспитания и школьного спорта. Вы более 20 лет этим занимаетесь. Вот из вашей практики, есть ли какая-то такая очевидная динамика за прошедший период времени, что вот если раньше дети выбирали одни виды спорта, то теперь другие, например. Да? Или если раньше ребята руководствовались одними предпочтениями, да, или какими-то соображениями, то теперь они стали, может быть, несколько другими. В какой степени участие родителей стало больше или менее выраженным? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом.
Ну, вообще, конечно, да. Во-первых, если брать 20-летнюю эту давность, то сейчас и видов спорта стало несколько больше, нежели было раньше.
Ну, очевидно, так.
И возможности у школы на сегодняшний момент, они, конечно, тоже стали шире. Угу. И, естественно, если мы сейчас говорим о наших замечательных детях, то школа, на мой взгляд, должна дать насколько, ну, как можно больше таких возможностей, чтобы дети могли заниматься, потому что это объединение детей, особенно если говорить о школе, в которой очень много корпусов разных, и дети могут общаться между собой, посещая секцию не только в своем учебном здании, но и перемещаться в другие здания школы. Это одна сторона вопроса.
Ну, то есть появилось в целом больше видов спорта, с одной стороны, а да. В московской школе, с учетом ее такой развитой инфраструктуры и крупного комплекса, появилась и возможность в выборе этого самого вида спорта.
Конечно, конечно. Допустим, можно очень разные делать виды, да, если мы говорим, в одном корпусе у нас есть баскетбол, волейбол, так. А в другом корпусе у нас, допустим, есть шашки и настольный теннис. Ну, грубо, если так. И у ребенка есть возможность сегодня посещать, допустим, в одни дни одно здание, а в другие дни другое здание, другую тренировку, другой вид спорта. И это действительно здорово. Более того, помимо того, что дети могут заниматься, там же могут заниматься и наши замечательные учителя, это сближает детей и учителя, помимо основных, как бы, уроков, да, которые есть. И, естественно, наши дорогие родители, без которых любой праздник, любая тренировка для любого ребенка превращается действительно, ну, в целое событие.
А скажите, пожалуйста, а вот если говорить о вашей, например, школе, да, школе «Покровский квартал», какой спектр видов спорта представлен в рамках школьного спортивного клуба «Цезарь»?
Ну, у нас сейчас развивается порядка 24 видов спорта, как игровые, так и, так и циклические виды. Да? То есть, ну, понятно, что есть футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, большой теннис, так и единоборство, тэквондо, карате, дзюдо, то есть очень много всего.
А в какие из видов спорта наиболее активно включаются учителя и родители?
честно, сейчас, конечно, на пике волейбол.
Волейбол. Волейбол. Мне это отрадно слышать. Я всю свою жизнь связался с волейболом. Для меня это любимый вид спорта. Кстати, собственно, старт в него был дан в значительной степени такой настоящий именно в школьных стенах, не спортивной школы, а обыкновенной. Поэтому мне кажется, что это вообще правильный заход пытаться прививать любовь к спорту именно в стенах школы. Ну, чуть позже вернемся к практике, которая есть у вас. Я бы, если можно, хотел передать слово уже человеку, который профессионально занимается спортом. Да, это уже такая жизнь совершенно в других ритмах. Но мы очень рады, что Александр очень тесно сотрудничает с московскими школами и с Центром «Патриот Спорт». И вот прежде всего, ну, несколько личных таких вопросов. А с какого времени для вас в вашей жизни начался спорт? Когда вы в него пришли?
Я пришла в спорт в 3 года, точнее, меня привела моя...
Ну, понятно,
моя...
что не самостоятельно.
Да, меня привела моя мама, она мастер спорта по спортивной гимнастике СССР. Ага. И изначально мы занимались в школе, она преподавала по выходным гимнастику спортивную в школе. Угу. В 6 лет она отдала меня в синхронное плавание.
То есть, а в 3 года вы пришли на гимнастику тоже?
Да, просто были дополнительные занятия в школе. Да. Синхронное плавание. Тоже это была инициатива моей мамы, она всегда знала, что я буду синхронисткой. Однако в 11 лет жизнь перевернулась, и я пришла в такой молодой и популярный сейчас, набирающий обороты, вид спорта — фитнес-аэробика. Угу. Вот с 11 лет я начала заниматься в школе фитнес-аэробикой.
В своей школе, где обучались?
Нет, в
профессиональной
просто
школе?
Просто. Не в профессиональной школе, просто в школе в нашем округе, где тогда была развита секция фитнес-аэробики.
И была возможность ею заниматься. Так.
Да, да. Потому что тогда, раньше, я вообще не знала такой вид спорта, как фитнес-аэробика. С 11 лет мы занимались в школе и выезжали в основном по разным округам Москвы и в Подмосковье. И в какой-то момент мы начали выезжать в различные города, в Казань, в Самару, в Калининград летали.
Уже командами своими, которые были организованы.
Да, своей командой. И благодаря вот этому старту в школе, благодаря, что нас школа поддерживала, все наши поездки нам всегда помогали со всем, нас всегда приглашали в различные организации Москвы, чтобы мы там выступили, показали, что такое фитнес-аэробика на своем примере. И после этого я попала в сборную России по фитнес-аэробике.
То есть, собственно, переход в профессиональный спорт произошел фактически из школы.
Именно из школы, да. В 10 классе меня уже позвали в сборную России. Сейчас я действующий спортсмен сборной России. Я продолжаю учиться и продолжаю тренироваться.
Замечательно. А не подскажете, а вот, собственно, ваш опыт сотрудничества со школами, да, вот эта попытка развивать и популяризировать спорт, а как развивается? Поясните, как выглядит активность, потому что наши зрители пока еще не очень хорошо знакомы с этим новым направлением.
Центр «Патриот Спорт» организовал такое мероприятие, как «Урок с чемпионом».
Это цикл даже мероприятий, да? Это такой формат новый.
Да, новый формат. И в рамках этого формата я под руководством олимпийского чемпиона по гандболу Дениса Кривошлыкова, мы вместе с ним ездим по разным школам, я рассказываю свой путь, как я пришла в спорт, рассказываю, как важно заниматься спортом, как важно быть здоровым, как это воспитывает нас, что нам дает спорт в жизни. И потом мы проводим мастер-класс, то есть я знакомлю детей конкретно с видом спорта фитнес-аэробика, и после этого многие дети подходят ко мне, спрашивают, а где можно позаниматься фитнес-аэробикой, нам так понравилось, мы хотим еще. И вот так мы сближаем спорт и детей.
Замечательная практика. Можете поделиться опытом, какой, вот если придет в голову, был самый, может быть, неожиданный или самый сложный вопрос из тех, которые ребята в рамках ваших разговоров, диалогов вам задали? Если вспоминается. Может, самый интересный. Ну, какой-то вот выходящий из ряда привычных и стандартных.
Мне сейчас вспомнился вопрос. Ребята спросили, какой у вас был самый смешной случай на соревнованиях.
И вы вспомнили?
Да, конечно. Самый смешной случай был, когда мы на соревнованиях разминались, потом гуляли, ходили. В общем, еще не были готовы к стартам. Это был чемпионат мира. К нам подходит тренер и говорит: а вы знаете, что вы выступаете через 3 минуты? И это сейчас очень смешно, тогда это было, конечно, очень страшно, потому что мы побежали быстро надевать костюмы, доделать прически.
Вообще не были готовы абсолютно.
Да, мы не были готовы. И просто...
То есть это такой казус технического плана, да?
Да, да, потому что там был сбой в расписании, мы прибежали, и все, и мы вышли на сцену. Это было одно из лучших наших выступлений.
То есть в некоторых смыслах, ну, понятно, что не было совсем экспромт, вы к нему готовились.
Да. Да,
но вот это вот быстрое...
Да, не успели распереживаться.
Да. Понятно.
Всегда стоишь перед сценой, волнуешься. И вот я тоже ребятам передавала все свои чувства, как и волнение перед выступлениями, и радость от побед, и, конечно, поделилась этой историей.
Ну, это здорово. Смотрите, ну, тогда, может, так, передавая так палочку эстафетную и Центру Патриот Спорт, и я хотел бы Дмитрию задать вопрос. Понятно, что это один из многих форматов и проектов, которые Центр Патриот Спорт ведет. Но все-таки школьный спортивный клуб – это одно из таких вот локомотивных, ключевых направлений, Дмитрий. А что, в принципе, из себя представляет эта задумка? В чем его ключевое предназначение, в чем отличие от того, что мы вообще привыкли видеть под, ну, не знаю, школьной спортивной секцией или клубом в той части, которой он мог быть до вот такого вот масштабного решения?
Идея школьного спортивного клуба как раз заключается в том, чтобы мы создали дополнительную, ну, единую площадку для нескольких участников. То есть это и дети сегодня, это и педагоги, это, конечно же, их родители, это сегодня администрация школ. То есть все участники и вот олимпийские чемпионы, которых мы приглашаем, еще многие-многие люди, которые находят на этой платформе, на этой площадке место, в котором они могут встретиться, они могут свои интересы каким-то образом реализовать, они могут сформировать запрос на тот или иной вид спорта, там, двигательной деятельности какой-то. То есть идеология школьного спортивного клуба – это нечто большее, чем просто спорт. Это сегодня и такое пространство, на котором не только спорт объединяет людей, да, то есть на нем встречаются дети, например, которые отлично пишут или снимают какие-то сюжеты. Они могут свое мастерство проявить или каким-то образом усовершенствовать на спортивных соревнованиях. Это, например, дети, которые с различными ограничениями в состоянии здоровья также могут не только в спорте, но и, например, работать с болельщиками. Могут заниматься дизайном. Там, вот у Александра есть шикарный пример логотипа и талисмана клуба. И,
в смысле того клуба,
соответственно, который маскота. Да,
но это было в другой школе,
правда. Ну, тем не менее,
да. То есть у них великолепный маскот, и его придумали дизайн, все придумали сами дети.
И это действует до сих пор, сейчас масштабировано и является вот частью вот символики и образа клуба.
И, конечно же, ну, основная идеология это в том, чтобы, ну, не секрет, конечно, что родителям иногда не хватает времени, тем более Москва – огромный мегаполис, не всегда хватает времени, чтобы пообщаться с ребенком. А когда вместе совместная деятельность, она еще там в области спорта, когда есть какая-то физическая активность, конечно, это заряжает, это дает дополнительный импульс, и, конечно, это сближает детей и родителей. Прежде всего. Поэтому вот и идеология, и сама идея школьного спортивного клуба – это нечто большее, чем секция. Это возможность, это пространство, в котором дети реализуют максимум своих возможностей в различных сферах, иногда не всегда связанных со спортом. И это, конечно же, общность интересов и взрослых, и детей.
Угу. Ну, мы будем разбирать детали в течение всего нашего разговора. А можно тогда вопрос, который, мне кажется, всех нас объединяет. А как вы полагаете, какова в целом роль спорта в вопросах воспитания личности ребенка, формирования личности ребенка?
Ну, в любом случае, спорт, он мотивирует. Он дает возможность действительно вести здоровый образ жизни. Он дает возможность ребенку формировать свою личность, как духовную, так и физическую. Он дает возможность, ну, действительно быть здоровым и, наверное, делиться вот именно вот этими положительными эмоциями со всеми своими друзьями и сверстниками.
А можно вот вернуться к одному из тезисов, который вы же произнесли, да, что касается формирования личности. Да, вот физического понятно. А что вы имели в виду, говоря про духовное формирование личности? В какой степени спорт имеет к этому отношение?
Но ведь на самом деле...
Я сознательно провокационно этот вопрос задаю, но звучит, казалось бы, неочевидно. Физически понятно. Крепкий, там, я не знаю, способный преодолевать какие-то там препятствия, а духовно-то что?
Как минимум, это эмоции.
Так.
И бывают они и положительные, и отрицательные. И вот умение их преодолевать, и отрицательные, и положительные, и вот опять же делиться этими эмоциями, это тоже нужно уметь. Далее, есть, ну, практически в любом виде спорта он заставляет думать человека, каким образом себя преодолеть для того, чтобы достичь этого результата? Или же, условно, если мы говорим про командные виды спорта, каким образом мне сделать так, чтобы моему партнеру было легче, и мы добились того нужного результата за счет наименьших каких-то определенных взаимодействий, но тем не менее с лучшим результатом. Он любой спорт заставляет думать. Любой.
Как говорил наш тренер по волейболу, шуточно, конечно, он говорил, волейбол – это вам не шахматы, здесь думать нужно. Понятно, понятно, что он уважал шахматы, но нас пытался приучить к тому, что даже такой двигательно-активный вид спорта, командный, он все-таки прежде всего про то, что здесь, а не способности, которые нам даруют руки и ноги.
Маленькую реплику относительно
шахмат. Конечно, конечно.
Был у меня такой случай, когда я учился в Центральном спортивном вузе страны. И у нас была такая специализация – баскетбол, и шахматы нас объединили в одну. В одну группу мы учились.
И шахматисты, и баскетболисты.
И шахматисты, да. И был курс футбола. Ну, и мы, естественно, выходим поиграть, там, да, вот, занятия. Думаю, ну, сейчас мы этих шахматистов. Не тут-то было. Они нас, как говорится, в сухую сделали, потому что четкие передачи в одну, в другую сторону мы не успевали за ними. И вот практически все остальные специализации, которые там были, ну, в первую очередь, конечно, футболисты, смеялись над нами очень-очень долго. Поэтому шахматы...
Никакого неуважения к шахматам ни в коей мере. Но тем не менее, это хороший пример, очень показательный. Да, коллеги, может кто-то еще что-то добавить тому, о чем уже Александр
сказал. Да, я считаю, что спорт учит нас добиваться своих целей. Если мы поставили себе планку, спорт учит нас ее достигать, ее преодолевать, делать больше, чем цель, которую мы себе поставили. Также спорт учит нас вставать, когда мы падаем. То есть при любых жизненных проблемах, ну, будь даже то, что ты двойку получил, ты должен пересилить себя и сделать на максимум, сделать все, чтобы это исправить. И еще очень важные вещи. Спорт учит нас позитивной агрессии.
Поясните, странное словосочетание.
Да, странное, но мы его очень часто используем у себя на тренировках и в своем виде спорта.
Ну, я думаю, что, мне кажется, я слышал нечто подобное. У нас это называлось спортивная злость.
Да,
я думаю, примерно про это
идет речь. Да, про спортивную злость, да. Когда ты становишься вторым, третьим или вообще не доходишь до пьедестала, тебе нужна мотивация для того, чтобы стать первым. Так же и в жизни. Когда ты смотришь на другого, и ты думаешь, как же так, как он постарался, я тоже так хочу. И вот ты испытываешь такую позитивную агрессию, чтобы добиться уровня, которого добился какой-то другой человек или какая-то другая команда, или сделать больше, чем он.
Вы знаете, если я правильно слышу то, что вы поясняете, то мне кажется, это, помимо всего прочего, еще и способность в действии привить, дать возможность питать так называемую, в общем, привычку или культуру достойной конкуренции.
Да.
Не через прямую зависть или, не дай бог, вообще ненависть к своему сопернику, а через возможность или способность уважать его таланты, успехи, способности и, быть может, стремиться там, достигать не меньшего, а может быть и большего, но в этом уважении. Но вот на самом деле здесь лежит огромное поле работы. Работы, если просто я переключил Дмитрию, не дал дополнить, я к этому просто обязательно вернусь. Да, Дим, пожалуйста.
Я хотел добавить к словам Александра. Спорт, возвращаясь к предыдущему вопросу, спорт еще это зона для роста ребенка в плане самостоятельности и инициативности. Потому что у меня чуть-чуть другая история. Я из командного вида перешел в индивидуальный. Я и на своем примере понимаю, и глядя на...
Что вы скрываете? Это все по-честному рассказывают про себя, а вы как-то...
Ну, я занимался раньше, соответственно, футболом, а потом я перешел в греблю, потом уже из гребли перешел в легкую атлетику, который уже достиг определенных там высот и спортивных званий. Вот, конечно, для меня этот переход был обусловлен тем, что мне сложно было нести ответственность за поступки, соответственно, своих партнеров, да, то есть, выигрывает команда, да,
конечно,
как обычно. Вот мне в этом плане было, конечно, сложно, потому что не всегда команда настраивалась так, как я, да. А в индивидуальном виде спорта я понимал, что все зависит только от меня, и, соответственно, если проиграл, то причины во мне, если я победил, то, соответственно, значит, надо этот стереотип победный сохранить и затем попытаться его на дальнейшие цели перенести как-то, экстраполировать. Поэтому вот в моем понимании спорт, помимо того, что уже коллеги озвучили, это воспитание самостоятельности и инициативности у ребенка.
Угу, угу. Нет, ну, конечно, да, тот ответственный выбор, который был сделан там, в рамках там, вашего примера, он очевиден ровно на пространстве спортивного опыта, а не где-нибудь еще. Я думаю, что на самом деле список можно продолжать, и, наверное, он такой разговор об очевидном, то есть, может быть, не все готовы все там обозначить, но ресурс, важно его понять, он огромен. Воспитательный потенциал спорта в разных его ипостасях, он очень важен. Но давайте сначала перейдем к такой проблемной зоне, хотелось бы, чтобы вы тоже высказались, которая связана с тем, что в школе обычно, ну, вот некое абстрактное, не конкретное, кто-то может из своего жизненного опыта вспомнить, возникает такая трудная порой для многих ребят и девчонок зона, когда, ну вот, не очень спортивные юноши или сильно не спортивная барышня. А особенно в период пубертата, особенно в период взросления и того, когда любой косой и кривой взгляд очень раним для ребенка. И так-то проблем хватает. И казалось, что привычный образ школьного спорта, то есть вот есть спортсмены, ну, реальные или в кавычках условные школьные, вот у них все здорово, и эта тусовка спортсменов, вот они ходят кто сюда, кто туда, а вот мы нет, мы не про спорт. Как вот это противоречие, вот эту вот заложенную трудность, да, некоторый страх неудачи, да, или страх быть... ну, осмеянным в каком-то смысле, можно преодолевать? Какие для этого существуют шаги и в какой степени школьный спортивный клуб может этому способствовать?
Ну, в принципе, конечно, кто-то может быть спортсменом, кто-то может быть летчиком, кто-то может быть искусствоведом. Поэтому...
Боюсь спросить, является ли призвание к искусству ограничением в спортивной стезе?
Ну, особо нет, потому что, опять же, у школьного спортивного клуба, как уже Дмитрий сегодня точно так же говорил, есть и медиапроекты, которые помогают. Угу. Есть проекты, относительно связанные с клубом болельщиков.
Понятно. То есть можно прививать там какое-то чувство, конечно, привязанности к спорту, даже если нет желания самостоятельно в этом участвовать, через вовлеченность такую опосредованную.
Конечно. Угу. Конечно. Очень много вопросов, которые связаны с организацией проведения соревнований. И участие, ну, как внутреннее, так и участие во внешних. И здесь все равно нужны люди. Если мы возвращаемся к тому же самому замечательному талисману в лице маскот, то и здесь нужны свои спортсмены.
Ведь на которые самом... будут изображать, что называется.
Да, на самом деле надеть на себя этот костюм и в нем походить хотя бы минут 15, столько потов сойдет, что...
То есть это тоже спорт своего рода?
Безусловно, ага. Безусловно. Вариантов у школьного спортивного клуба, как привлечь внимание детей и завлечь их именно вот в весь этот процесс, очень-очень много. Самое главное, чтобы было желание у того человека, который понимает, как это можно сделать, дать эту возможность детям.
Вот к этому моменту мы обязательно сейчас вернемся, когда коллеги, если захотят, дополнят ответ на вопрос о вот этом противоречии и попытке его разрешения.
Ну, во-первых, спорт, как говорил Пьер де Кубертен, Темир, да, есть... множество видов спорта. В Москве культивируется более 70, в московских школах более 70 культивируется видов спорта. Поэтому, в принципе, можно выбрать тот вид спорта, в котором, ну, казалось бы, если нет способности там, в баскетболе или в волейболе, ну, не умеешь ты высоко прыгать, пожалуйста, есть другие виды спорта, которые вообще не связаны с прыжками. То есть можно выбрать в первую очередь тот вид спорта, который наиболее импонирует, в котором есть возможность почувствовать себя успешным. И то, о чем говорил Александр, конечно, это помимо спорта есть множество спортивных сообществ, которые иногда ты сам через это сообщество и вовлекаешься. То есть, ну, есть примеры, когда там ребенок приходит, да, может написать репортаж, может просто прийти на зарядку, сделать классную зарядку, и потом вы его видите в секции фитнес-аэробики. То есть он даже сам не подозревал, что он настолько ему это понравится, и что у него это будет получаться. То есть, казалось бы, простые вещи. Поэтому я считаю, что школьный спортивный клуб создает такое пространство, которое помогает, в принципе, любому ребенку себя реализовать. И, конечно... сегодня именно спорта достаточно широкий, и те проекты, которые реализует школьный спортивный клуб, они позволяют ребенку себя мотивировать на какие-то новые достижения и, в принципе, любую его потребность реализовать.
Угу. Саша, может, вы добавить
что-то
по этому поводу?
Да, я могу сказать на собственном опыте, но не на школьном, а на клубе, спортклуб в университете. К нам в спортклуб обратилась девушка, которая очень хотела попробовать себя в спорте.
Она... студентка?
Да, студентка. Не сказать, что она была, опять же, суперспортивная и каким-то спортсменом по жизни. Это не было изначально ее призванием. И наш тренер, наш педагог ее с удовольствием принял. И спустя некоторое время, я точно не могу сказать, но сейчас она занимается... Она уже магистратуру закончила. Угу. Она занимается, она не хочет уходить. Ее взяли в сборную России. А пришла, она не занималась никаким видом спорта. То есть и спортклуб в университете, и спортклуб в школе.
А вот что порождает пространство не только возможностей, да, ну вот он есть клуб, приходи. А что создает вот эту вот, если хотите, какую-то вот силу втягивающую, да? Почему произошло так? Что должно быть? Уровень доверия? Как вот случилось так, что туда там ребенок, ну уже не ребенок, а студент захотел прийти?
В первую очередь зависит от преподавателя, потому что именно преподаватель создает атмосферу в коллективе, может заманить ребенка в спорт, в команду, в дальнейшее его развитие. Также должна быть замотивирована и сама команда, и сами дети, чтобы принять к себе человека, чтобы помочь ему встать вместе с ними на один уровень и дальше вместе развиваться. Угу. Но это, конечно, работа педагога.
Отлично. Тем более, что я обещал, что мы вернемся к последней фразе, на которой Александр закончил, по сути дела, про то же самое. У меня вопрос, ну, наверное, ко всем, но прежде всего, наверное, к практикам. А как эту проблему решить? Ведь, ну, классика, которая всегда была в школе, среднестатистически, что какие у нас секции будут так? Ты у нас чего заканчивал по спортивной подготовке? А, в бадминтон играешь? Прекрасно, вот будет секция бадминтона. А у нас, говорят, еще там географ там что-нибудь сам умеет. Да, математик прекрасно в шахматы. Ну, вот набор видов спорта понятен. Специалисты, которые за это отвечают в секциях, тоже ясен. Ну, так, картинка из абсолютно реальной возможной жизни. Понятно, что идти от вот такого рода возможностей – это путь очень ограниченных перспектив. В том числе, возвращаясь к мысли о том, что без вот тренера с большой буквы, педагога, учителя, наставника, который создает вот эту самую атмосферу, ничего не получится. Как этот кадровый вопрос решается? Ну вот на опыте, например, вашего и предшествующего, и нынешнего руководства спортивным клубом.
Ну, помимо, конечно, тех педагогов, которые уже работают непосредственно, да, мы имели опыт и приглашали как бы тренеров, которые добивались уже немалых результатов и на московском региональном нашем уровне, и на российском уровне. Угу. Безусловно, без мастер-классов дело не обходилось, и олимпийские чемпионы к нам приезжали и так далее.
Но это все-таки такие локально мотивирующие.
Локальные,
я имею в виду,
да.
Как вы находите людей, которые у вас становятся главными в том или ином виде спорта или в то или иное направление на себя берут?
Ну, тут только уговоры, объяснения, нет, что это нужно
это
больше.
Не, это не только внутри коллектива, я так понимаю, да? То есть вы ищете и профессионалов
извне? Конечно, да, на стороне точно так же, безусловно. То есть здесь целый, получается, комплекс. И мотивация, естественно, человека, который объясняет это людям. Угу. Да, понятное дело, что есть секция, понятно, что есть дело уроки, это все понятно. Но если мы для детей в школе, тогда и вот задача в данном случае руководителя школьного спортивного клуба все же донести эту информацию до тех педагогов, которые работают в школе, что, ребят, давайте включаться и давайте вместе это все делать. И, естественно, быть на короткой ноге с администрацией школы, чтобы им тоже объяснить это дело. Это тоже не каждый директор поймет на самом деле. Не везде есть возможности.
Конечно,
и искать...
поддержка администрации – это великое дело, конечно. Но я думаю, что в нынешних-то условиях мы можем успокоить и вас, и других коллег, что позиция и Департамента образования и науки, да и федеральной власти, и уж точно теперь руководство школ, в том, что внимание к содержательному развитию школьного спортивного клуба в каждой школе должно быть максимально пристальным. И мы это очень активно поддерживаем. То есть вот тут точно, мне кажется, ресурсы уже существуют, им надо активно пользоваться.
Конечно. Безусловно, в любом случае нужно проводить соревнования. Соревнования нужно делать традиционными. Для того, чтобы это чувствовали и сами педагоги, чтобы они были готовы. Что условно, допустим, у нас каждую осень или каждую весну или каждую зиму у нас есть свои
определенные... стандартный цикл, да.
И, естественно, дети тоже к этому тянутся, они ждут этих соревнований. Все будет зависеть от того, как ты преподнесешь этот продукт, как ты его продашь. В хорошем смысле этого слова, для детей, для родителей, для всей школы и так далее. Как ты его будешь развивать. Безусловно, материальная составляющая имеет значение.
Ресурсы, которые необходимы для организации
безусловно,
процесса.
Безусловно. Много разных факторов. Начиная от инвентаря, заканчивая награждением и так далее. И музыкальное сопровождение. Там очень много-много-много всего. Угу. Поэтому только личным примером, как учил Макаренко, Ну, по-другому ничего не сделаешь.
Я бы так сказал, что вы описали разные механики и конструкты здесь, да, и не только личный пример, но они все имеют право быть услышанными и включенными в перечень необходимых решений. А если, ну, можно дополнить, Дим, да, а потом у меня будет вопрос к вам еще и по поводу того, что делается центром «Патриот Спорт» для того, чтобы создать нужные для школ, для образовательных организаций условия для реализации. Ну, это чуть позже сначала.
Ну, давайте, да, тогда по кадрам. Ну, не секрет, что успешный тренер не равно успешный спортсмен. Но как минимум какие-то рекомендации, то есть вот мастер-классы, они тоже имеют, мы привлекаем к ним специалистов из федерации, действующих или спортсменов, которые были в недавнем прошлом, они через это знакомятся со школьной средой. Мы сегодня несколько проектов с нашими вузами, в том числе и спортивным московским вузом, и с педагогическим вузом. Также у нас есть соглашение, мы через соревновательную составляющую, через какие-то мероприятия городского масштаба, мы, конечно же, погружаем и студентов в эту среду, угу. И, соответственно, школа тоже видит специалиста, с которым, может быть, она в дальнейшем хотела бы поработать.
Отличный ресурс, на самом деле.
Да, и, конечно, ну, как бы и вуз в этом заинтересован, потому что он выпускника знакомит будущего с конкретной деятельностью, и школа понимает, кто к ней может завтра прийти и уже может какие-то договоренности создать с этим человеком. Угу, угу. Естественно, еще один ресурс – это спортивные федерации, которые заинтересованы в том, чтобы их спортсмены, которые завершают там карьеру по тем или иным причинам, имея соответствующее образование, тоже могли себя найти. И это для федерации тоже ресурс, потому что для них секция в школе – это, по сути, первоначальное звено спортивного отбора.
Да, конечно, да, это первый этап. Мы же прекрасно понимаем, что спортивная секция не обязательно должна, как вот, ну, по примеру Александра, стать ступенью в большой серьезный спорт. Она может быть частью просто жизненного увлечения. Но это тоже очень важно, и она совершенно спокойно работает на обе цели одновременно.
Да, и это вот ступень, то есть это вот некоторые из примеров, когда можно новые кадры, молодые, активные, угу, такие взять из...
Соответствующие тому описанию, которое совсем недавно было дано.
Да, да. Из этой среды.
А все-таки возвращаясь к тому вопросу, который я вдогонку вам же задал, а что в планах у Центра «Патриот Спорт» на грядущий учебный год и в целом на перспективу есть, связанные с вот, возможностями для развития школьного спортивного клуба?
Да, конечно. То есть сегодня уже Москва в этом плане, в создании школьных спортивных клубов уже свою задачу реализовала. Теперь речь идет о том, как сделать эти школьные спортивные клубы эффективными, интересными и самостоятельными в плане работы.
Так.
Для этого что делается Центром «Патриот Спорт»? Есть ряд проектов, которые направлены на поддержание деятельности школьных спортивных клубов. То есть, если школьному спортивному клубу нужна какая-то акция в каком-то виде спорта, то, конечно, мы им готовы прийти на помощь, организовать спортсмена, придумать какой-то, помочь в реализации какого-то спортивного проекта местного, да, какого-то праздника спорта. То есть вот такую организационно-методическую помощь мы готовы оказать точно. Да.
Угу.
Есть ряд проектов, которые...
Ну, вот как раз самое интересное, что планируется.
Да, то есть их большое количество, если вот выделить по каким-то вехам, да, пройтись, то, конечно же, это конкурсы среди школьных спортивных клубов. То есть это то пространство, которое помогает школьному спортивному клубу показать, какие у него сегодня есть достижения, чем он сегодня живет.
Ну и... да, то есть такая модель фестиваля, конкурса, соотношения и взаимного узнавания.
Да, да. То есть это как раз момент, когда школьный спортивный клуб может продемонстрировать свою какую-то успешную практику, тем самым обогатив общее пространство. Значит, также мы продолжаем цикл мастер-классов для руководителей и сотрудников школьных спортивных клубов, потому что сегодня эта команда разрастается, и уже не только важно там руководителю понимать, чем он занимается, но у него уже возникают руководители по направлениям. То есть кто-то отвечает за организацию соревнований, кто-то отвечает за секционную работу, кто-то за проведение мероприятий внутришкольных и внешних. Да, то есть это уже работа такая становится более масштабной. И, конечно, есть еще ряд мероприятий, которые сезонные, связанные с реализацией школьных спортивных лиг по видам спорта. То есть это тоже направлено это мероприятие на поддержку школьных спортивных клубов, потому что школьные спортивные лиги, по сути, представляют собой соревнования для команд школьных спортивных клубов. То есть мы таким образом заинтересованы в развитии школьных спортивных клубов, причем количество лиг растет год от года, и мы тем самым стимулируем клубы и школы на мультиспортивность, если можно так сказать.
Да-да-да, ну то, с чем мы начинали, чтобы было представлено не только вот 2-3 вида, которые получались, а чтобы спектр возможностей для московского школьника расширялся таким образом. А можно, знаете, еще какой вопрос задать? Или я прервал, собственно, тогда просто в развитии, это, мне кажется, вот в нашем кругу может быть актуальным. Потому что, если я правильно понимаю, вот я, например, профессиональным спортсменом, ну или в большой спорт не пришел, да, при всем при этом всю свою жизнь, даже до сих пор сейчас продолжаю играть в волейбол, для меня это такая значимая для меня часть жизни. Но я понимаю, что если бы, будь я учеником в те годы, имел возможность вступить в какой-нибудь такого рода школьный спортивный клуб и знал бы, что этот клуб еще мне даст какой-то понятный вход в, ну, например, какие-то достижения, звания спортивного порядка, потому что в команде, с которыми я играл или против которых я играл, были и КМС, и мастера спорта. И я понял, что, в общем, я, как мне кажется, вполне соответствую. Но квалификации соответствующие я не получил. Вот имеет ли смысл в этом направлении двигаться и вести диалог с коллегами из Московского комитета спорта о возможности такого рода развития поля? Что вы считаете?
Ну, я думаю, что, наверное, не только с Московским спорткомитетом.
Конечно, с федеральными коллегами.
Да, ну вот у нас одна из задач была, по крайней мере, в 12, школе 12-10 и сейчас в Покровском квартале, это сотрудничество с профессиональными клубами по разным видам спорта. Я считаю, что это очень-очень даже хорошо. Насколько это все будет получаться, конечно, во многом сейчас будет зависеть и от самих профессиональных клубов. Но это тоже очень-очень хороший толчок. Почему? Потому что это упрощает, допустим, ту же самую возможность, вот как вот у Александра получилось. Да, допустим, мы видим, что растет какая-то звездочка, мы видим, давайте мы порекомендуем спортивную школу. Или
как
же там,
возможный
да,
вариант.
Да, для того, чтобы дать ребенку этот шанс. Да, может быть, мы немножко проиграем, с одной стороны, что мы отдадим ребенка в спортивную школу. И
по многим положениям... С другой стороны, вы откроете шанс для жизненного пути.
Да, человека. Но если мы говорим про наш конкретный школьный спортивный клуб, к сожалению, во многих положениях те ребята, которые обучаются непосредственно в спортивных школах, не могут принимать участие в соревнованиях. Или есть какие-то ограничения. Поэтому, конечно, когда мы отдаем или рекомендуем ребенка в спортивную школу, мы теряем. Но все же лучше детям.
Все ради них, согласен. Что думаете?
Я уже несколько лет помогаю школьной команде. В школе, в которой я училась, там открыта секция фитнес-аэробики. Я помогаю их педагогу и самим девочкам развиваться в этом направлении. Сейчас у девочек уже третий взрослый, то есть они занимаются несколько лет, и среди них я вижу перспективных спортсменов, которых я в будущем хотела бы видеть в сборной команде России. То есть даже на базе школы можно вырастить такого спортсмена, который потом будет представлять нашу страну на международных стартах. В этом это не невозможно, это есть здесь, сейчас, и это будет дальше продолжаться. Потому что именно в школах зарождаются эти самые звездочки, как сказали.
Спасибо.
Я хотел бы добавить, конечно, не для всех детей, естественно, но для некоторых детей, конечно, является мощным мотивационным фактором получения спортивного разряда, звания. Да, это, конечно, очень важно. Я бы через призму ребенка смотрел на эту составляющую, потому что для ребенка, конечно, ну, в принципе, неважно, это секция в спортивной школе или это секция в его образовательной организации, для него важно то, что он получает результат, попадает в ситуацию успеха, реализует себя и как награда, как вещественное доказательство этого успеха, получает там отметку в книге соответствующей или там удостоверение мастера спорта со знаком, с наградой. Конечно, носит, понимая, сколько труда и сколько усилий в это вложено, конечно, ценит это очень серьезно. И еще один момент по организации. Сегодня спортивные школы и образовательные школы очень тесно сотрудничают. У нас есть совместный приказ департамента спорта и департамента образования о проведении занятий на базе, соответственно, спортивной школы. Спортивные школы проводят занятия на базе наших школ. Их около, их более 300 сегодня. И, конечно, это тесное сотрудничество и тесное вот, взаимодействие в
таких
плане...
Таких школ, которые взаимно сотрудничают друг с другом.
Да, причем потребность спортивных школ в пространствах общеобразовательных школ, конечно, выше. То есть сегодня...
Понятно, почему.
Да,
да, наша то есть... инфраструктура куда мощнее.
Это и инфраструктура, и дети здесь рядом. То есть для них нет проблемы в том, что им нужно приходить в школу, набирать детей, они вот перед их глазами, они могут их видеть, они могут, конечно же, их привлечь, увлечь, и они видят способности этих детей. И то, как раз о чем говорил Александр, может быть, школа в плане спортивного результата
что-то где-то, и потеряет.
Да, да, может быть. Ну, я не уверен, что она прям потеряет. Я думаю, что, скорее всего, найдет возможность компенсировать это за счет тех детей, которые вот подрастают.
Да и я думаю, что вопрос же не потери школы. Да, это же не вопрос собственности. Это же не спортивный клуб, у которого более там, богатый клуб перекупил спортсмена. Школа же не находится в этом поле конкуренции. Ведь все-таки критерием, конечным критерием успеха школы является успех каждого отдельно взятого ученика, в чем бы он ни измерялся. В спортивной ли его карьере, в жизненном бы его треке, или просто в ощущении того, что его жизненный старт, школьный, он был максимально интересным, ярким и с кучей всевозможных проб. Вот это является
вот,
ключевым.
Да, и вот как раз этот момент, когда Александр сегодня уже как действующая спортсменка, как звезда, давайте будем откровенны, звезда на уровне России, на уровне мира, она с удовольствием возвращается в свою школу, и это неизмеримо больший вклад дает школе, чем там...
Мотивирующий, я думаю, что это просто мало с чем сопоставимо,
да,
конечно же.
Да, чем то, что там один ученик будет в спортивной школе, а не будет выступать там за школу на соревнованиях.
А скажите, планируется ли расширение этой практики уроков от чемпиона в пространстве московских школ? То есть есть ли просто уже планы на будущий год, что мы привлечем большее количество спортсменов, выпускников,
да,
и не обязательно выпускников?
Да, у нас в этом году успешно достаточно прошел проект «Назад в школу». Он как раз связан с тем, что спортсмены возвращаются в те школы, приходят в те школы, выпускниками которых они являются. То есть это даже не урок с чемпионом, а это вот такой проект, мотивирующий и самих спортсменов, да, и тех детей, которые внутри находятся. И, конечно же, урок с чемпионом. У нас есть сегодня договоренности и с департаментом спорта города Москвы, и с федерациями по видам спорта о как раз о том, что представители сборных команд, известные тренеры с удовольствием придут в школы и познакомят ребят с азами, с навыками тех видов спорта, в которых они давно и успешно профилизуются.
Коллеги, мы подходим к завершению нашей программы, потому что она имеет свои временные рамки, и хотя разговор, на мой взгляд, очень интересный и мог продолжаться еще достаточно долго, и я думаю, что у нас будет повод еще встретиться не раз, обсудить, возможно, новые какие-то явления. Мы, например, очень мало затронули тему, связанную с участием родителей, мы как вот возможные шаги описали, а вот как бы развитие этот вопрос не получил. Я бы тогда ставил не точку в конце нашего диалога, некое многоточие, и очень рассчитываю, что уважаемые наши зрители включатся в этот диалог, возможно, выскажут свои какие-то предложения или сомнения, но главное, что поймут, что школьный спортивный клуб – это та насыщенная реальность, которая позволит всем ребятам, обучающимся в московских школах, открыть для себя мир спорта, попробовать себя в том или ином виде спорта, приобщиться к нему в любом из возможных качеств, которые будет предложено. Ну, а главное – создать то пространство единения, принадлежности к школьному сообществу, в котором учится этот юный москвич. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Поговорим о воспитании». Мы прощаемся с вами и желаем всего доброго. До свидания.